Киору представляет. Все, что тебе нужно, убивать. Глава 2. Сержант Феррелл. Часть 1. Если кошка может поймать мышь, как однажды сказал китайский император, то это хорошая кошка. Рита Вратаски была очень хорошей кошкой. Она совершила достаточно убийств и получила свою награду. Я же оказался котом с грязного переулка, равнодушно плутающим по полю боя в ожидании, когда с него сдерут кожу, выпотрошат и сделают теннисную ракетку. Руководство позаботилось, чтобы Рита выглядела ухоженной, но им было совершенно поебать на остальных пехотинцев. Физподготовка длилась 3 изнурительных часа, и, черт побери, можно не сомневаться, что в нее включили ебучий изоотжим. Я был настолько занят обдумыванием дальнейших действий, что вовсе забыл про здесь и сейчас. Спустя полчаса американские спецназовцы насмотрелись на наши пытки и вернулись в казармы. Я старался не смотреть на Риту, и она ушла с остальными. А это означало, что я здесь всерьез и надолго. Напоминала программу с шаблоном «Если тогда». Если метка «Рита присоединяется к физподготовке» равно «Истина», тогда закончить. Альтернативный шаблон. Ебучий изоотжим. Может, это доказывало, что я мог изменять события. Если бы я глазел на Риту, она бы присоединилась к ФП и закончили бы мы через час. Руководство устроило тренировку без достаточных на то оснований и могло его как закончить, так и растянуть на полдня. Если моя догадка верна, то ситуация отнюдь не безнадежна. Окно возможностей могло появиться в завтрашней битве. Вероятность этого могла составлять 0,1% или даже 0,01%. Но если я мог улучшить свои боевые навыки хоть не намного, даже если окно приоткроется на миллиметр, рано или поздно я найду способ распахнуть его настежь. Если я научусь перепрыгивать через любую преграду во время этой короткой, навязанной мне гонкой со смертью, может, однажды я проснусь в мире, где есть завтра. В следующий раз я обязательно буду во все глаза таращиться на Риту во время ФП. Я немного жалел, что втягиваю ее случайного, по сути, свидетеля моего сольного выступления. Но выбирать особо не приходилось. У меня нет времени, чтобы тратить его на укрепление мышц, которые не получится прихватить с собой в следующую петлю. Время лучше потратить на боевое программирование моего мозга. Когда тренировка наконец подошла к концу, люди на поле, суплящие жалобами, побежали спасаться от солнечного жара в казармы. Я направился к сержанту Феррелу, который присел, чтобы получше завязать шнурки. Он был куда длиннее, чем любой из нас, и я решил, что сержант лучше всего подходит для начала моего боевого обучения. И дело не только в том, что он самый живучий член взвода. Мне пришло в голову, что его внутренние 20% от инструктора строевой подготовки могут оказаться полезными. Над его ежиком мерцал горячий воздух. Даже после 3 часов ФП сержант выглядел так, будто мог прямо сейчас принять участие в троеборье и прийти к финишу первым, даже не вспотев. У основания толстой шеи виднелся необычный шрам. Подарок с тех времен, когда паразитов выводили не только в жилетах, но еще и с имплантированными чипами, повышающими скорость реакции. Какими только грубыми методами не приходилось тогда пользоваться. Шрам же служил медалью за отвагу. К ней прилагались 20 жестких лет службы и способность, как и прежде, надирать зад.
«Заработал волдыри?»
Внимание Феррелла не переключалось с ботинок. Он говорил на бурсте с закрученным языком, что характерно для бразильцев. «Нет».
«Душа в пятки ушла?»
«Я бы соврал, если бы сказал, что мне не страшно. Но я не собираюсь убегать, если вы это имели в виду».
«Для новичка ты неплохо приспособился».
«Вы продолжаете тренировку, сержант?»
«Пытаюсь».
«Не возражаете, если присоединюсь?»
«Ты пытаешься типа пошутить? Рядовой».
«В желании убивать нет ничего смешного, сэр».
«Что ж, в твоей башке есть что-то смешное. Если ты хочешь запихать себя в этот проклятый жилет за день до того, как мы отправимся умирать. Хочешь уработаться до пота, иди найди студентку и поупражняйся с ее бедрами».
Взгляд Феррелла оставался прикованным к его шнуркам.
«Свободен».
«Сержант, при всем уважении, я не видел, чтобы вы бегали за дамами». Феррелл наконец поднял взгляд. Его глаза казались раскаленными стволами 20-миллиметровых винтовок, торчащих из бункеров глазниц в его загорелом кожистом лице.
Судя по твоим словам, я какой-то гомик, который предпочтет затянуть себя ремнями в пропотевшем жилете, нежели оказаться между женских ног. Ты это пытаешься сказать?
Это не то, что я имел в виду, сэр.
Ладно, тогда присаживайся.
Он провел рукой по своим волосам и хлопнул по земле. Я сел, и между нами пронесся порыв морского ветра.
Я был на Исигаке, знаешь ли.
Начал Феррелл.
Прошло уже 10 лет. Жилеты тогда собирали из дешевого мусора. Кое-где пластины не сходились плотно, типа сочленения для мобильности. Во время тренировки они протирали тебе кожу, и та покрывалась струпьями. Чего уж говорить про настоящий бой. Болело так сильно, что некоторые парни отказывались ползти по земле. Они вставали и шли прямо в центр потасовки. Ты мог кричать, что их там убьют, но все равно некоторые поднимались. Еще некоторые расхаживали с нарисованными на груди мишенями.
Феррелл засвистел, изображая падающий снаряд.
Шлеп! И пропала целая пачка мужиков.
Феррелл прибыл из Южной Америки. В нем текла смесь из японской и бразильской крови. Половину его родного континента разорили мимики. Здесь, в Японии, где хай-тек дешевле хорошей еды, мы могли себе позволить пичкать жилеты высокоточной машинерией. В то время как во многих других странах только и могли что обеспечить войска старыми добрыми противогазами и ракетницами и отправить в бой с молитвой. Забудь про артиллерию и поддержку с воздуха. Любая их победа длилась недолго. Наноботы, покидающие трупы мимиков, пожирали легкие всех оставленных на поле боя солдат. И понемногу земля, которую люди некогда звали своим домом, становилась безжизненной пустыней. Феррелл происходил из фермерской семьи. Когда их посевы стали умирать, земледельцы решили бросить свою землю и перебраться на один из островов на юге. Безопасный рай, защищенный чудесами технологий. Семьи людей, служащих в ОСО, обладали приоритетом в очереди на эмиграцию. Вот так Феррелл и вступил в японские войска. Эти солдаты-переселенцы, как их повсеместно называли, успели стать обычным делом в бронепехоте.
«Ты когда-нибудь слышал выражение «кирёбэру»?»
«Что?» – спросил я, вздрогнув от старояпонского.
«Это старое изречение самураев, которое означает «порази своего врага и учись». Мы сейчас говорим о делах 500-летней давности».
«Думаю, я как-то читал комикс про Мусаси».
«Чёртовы дети. Не отличат Бакудена от Бэтмена».
Феррелл раздраженно вздохнул. Он знал о культуре моей страны больше меня, чистокровного японца.
«Самураи были воинами, что посвящали свою жизнь сражениям. Прямо как ты и я. Как думаешь, скольких людей за свою жизнь убили самураи, каких я только что назвал?»
«Не в курсе. Если их имена до сих пор на слуху, спустя 500 лет, может, 10 или 20?»
«Даже не близко. Записи тех времен похожи на небрежные наброски, но число лежит где-то между 300 и 500, у каждого. У них не было пистолетов, у них не было бомб. Каждого человека они рубили в бою лицом, блять, к лицу. На пару медалей точно хватило бы».
«Как у них получилось?»
«Отправляй одного человека на тот свет каждую неделю в течение десятков лет, и получишь свои 500. Вот почему они известны как мастера меча. Они не убивали лишь однажды, довольствуясь результатом. Они продолжали и становились лучше».
«Похоже на видеоигру. Чем больше убьешь, тем сильнее станешь. Так? Дерьмо. Мне столько нужно наверстать».
«Учти, что их оппонентами были не тренировочные манекены или маленькие цифровые человечки. Они рубили живых, дышащих людей с хладнокровием мясника. Сражались за свою жизнь с такими же, как они. Если они хотели жить, они должны были поймать врага врасплох, ставить ловушки, а иногда убегать, поджав хвост».
«Не это первое приходит на ум, когда думаешь о мастерах меча».
«Изучай, что может тебя убить и как можно убить врага. Единственный способ научиться – пробовать и стараться. какой-нибудь пацан, которого учили махать мечом в дадзё, не будет иметь и шанса против человека, проверенного в бою. Они знали это и продолжали следовать своему пути. Вот как они смогли навалить кучу из 500 трупов. Один взмах за раз.
Кирио Бойру.
Вот именно.
Тогда зачем нас парят этими тренировками?
А, прямо к сути. Такие мозги. Ты слишком умен, чтобы быть солдатом.
Да мне все равно, сержант.
Если ты в самом деле хочешь сражаться с мимиками, тебе нужны вертолеты или танки. Но вертолеты стоят денег, как и обучение пилота. А от танков на этом ландшафте и вовсе не будет проку. Слишком много гор и рек. Но в Японии полно людей. Поэтому их заковывают в жилеты и отправляют на линию фронта. Делают из лимона лимонад.
Полюбуйтесь, что стало с лимоном.
Все то дерьмо, которым тебя пичкают во время обучения, жалкий минимум. Они набирают кучу рекрутов, которые не могут отличить жопу от пизды, и учат их не переходить дорогу на красный. Посмотрите налево, посмотрите направо, а когда станет жарко, опустите головы. Большинство пиздюков забывает все это, когда начинается дерьмо, и валятся штабелями. Но если ты везучий, то сможешь выжить. И, быть может, даже чему-то научишься. Почувствуй первый вкус битвы и вынеси из нее урок. В тебе даже может найтись такое, что ты зовешь солдатом.
Феррелл прервался.
Что смешного?
Чё? Ухмылка проползла по моему лицу, пока он говорил. И я даже не заметил.
Когда я вижу, как кто-то ухмыляется перед сражением, я начинаю волноваться, все ли в порядке у него с головой.
Я думал о своей первой битве. Когда буйная топорита пыталась мне помочь, когда мои заляпанные грязью внутренности сгорели дотла. Когда отчаяние и страх струились по моему лицу. Кайджи Кирия был одним из невезучих пиздюков. Дважды. В третий раз, когда я убежал, удача опять повернулась ко мне не самым приятным местом. Но по какой-то причине мир давал мне другой шанс, заставляя прокладывать путь к выживанию. Не за счет удачи, а своими собственными силами. Если бы я мог подавить желание убежать, я бы посвятил весь день перед битвой тренировки. А что могло быть лучше? Я учился почти автоматически. Один взмах за раз. У тех мечников ушли десятки лет. У меня же в распоряжении всего день. Феррелл встал и хлестнул меня по затылку, резко остановив поезд моих мыслей.
«Ни к чему об этом беспокоиться теперь. Почему бы тебе не подыскать себе студентку?»
«Я в порядке, сержант. Я просто думал...» Феррелл посмотрел в сторону. Я продолжил. «Если я переживу завтрашнюю битву, за ней ведь последует другая, так? И если я переживу ее, я направлюсь к следующей. Если в каждой из них я отточу свои навыки, а между битвами буду практиковаться в симуляторах, мои шансы на выживание будут расти и расти. Так ведь?»
«Что ж, если хочешь настолько дотошно это проанализировать...»
«Ведь привычка тренироваться не повредит?»
«Ты так просто не сдаешься, да?»
«Да», — Феррелл покачал головой.
«Если честно, я представлял тебя другим. Может, я слишком стар для этого».
«Насколько другим?»
«Слушай, есть три типа людей в ОСО. Торчки, одуревшие настолько, что вряд ли выживут. Люди, вступившие в армию ради талонов на еду. И люди, которые шли себе где-то, оступились и в следующий миг оказались здесь».
«Походу, вы запихали меня в третью группу».
«Так и сделал».
«А в какой группе вы, сержант?» Он пожал плечами.
«Оденься в тип 1. Встретимся через 15 минут».
«Сэр, полное боевое снаряжение?»
«Пилоты жилетов не могут практиковаться без своего оборудования. Не волнуйся, я не буду использовать боевые. А теперь оденься!»
«Сэр, есть сэр!» Я отдал честь и добился того, чего хотел. Человеческое тело – забавная машина. Когда ты хочешь чем-то двинуть, скажем, рукой, мозг фактически посылает два сигнала одновременно. Больше мощности и меньше мощности. Операционная система, управляющая телом, автоматически убавляет мощность, чтобы избежать перенапряжения. и чтобы тело не разорвалось на куски. Не каждая машина обладает такой встроенной системой безопасности.
Можно направить авто в стену, зажать педаль газа до упора, и машина будет вминать себя в преграду, пока не сгорит двигатель или не закончится бензин. Боевые искусства используют каждый ньютон силы, что остался у тела в закормах. Во время тренировки в боевых искусствах наносишь удар и одновременно кричишь. Твоя команда «Кричи громче» помогает перекрыть команду меньше мощности. С практикой можешь научиться регулировать количество энергии, какую сдерживает тело. По сути, учишься направлять энергию тела на уничтожение себя. Солдаты и жилет работают в такой же манере. Как человеческое тело обладает механизмом сдерживания силы, так и жилет оснащен системой для сохранения баланса использования энергии. С 370 килограммами силы в хватке жилет мог запросто смять ствол винтовки, не говоря уже о человеческих костях. Чтобы предотвратить подобные несчастные случаи, жилеты спроектированы так, что могут автоматически регулировать подаваемую мощность и даже активно бороться с инерцией, чтобы поддержать надлежащий баланс прилагаемой силы. Технари назвали эту систему автобалансером. Автобалансер замедляет действие оператора жилета на долю секунды. Этот временной интервал настолько мимолетен, что большинство людей даже не замечают его. Но на поле боя даже мизерная задержка могла прочертить границу между жизнью и смертью. В трех полномасштабных сражениях по 10 тысяч жилетов в каждом только одному солдату может не повезти с проблемой автобалансера. И если в автобалансере приключится небольшая заминка как раз в тот момент, когда на тебя несется мимик, то все будет кончено. Вероятность мизерная, но никто не хотел оказаться этим невезучим пиздюком, который вытянул короткую соломинку. Вот почему перед началом каждого сражения ветераны типа Феррелла вырубали автобалансер. Они никогда не учили нас этому во время тренировок. Я должен был научиться ходить заново с выключенным автобалансером. Феррелл сказал, что я должен уметь ходить, не думая. Потребовалось 7 попыток, чтобы пройти по прямой. В секцию базы, которая находилась под юрисдикцией США, вела одна дорога. И на ней стояли караульные. 2 здоровых амбала с мощными винтовками в накачанных толщиной с мои бедра руках. Телосложением они походили на изображение костюмов на дисплее. Прохожие без лишних указаний понимали, кто тут главный. С неба могли посыпаться кассетные бомбы, и эти парни остались бы на своих постах, не моргнув, пока не получили бы прямой приказ действовать иначе. Если двинуться чуть в сторону от них и направиться к главным воротам, окажешься на пути, каким пошел я, когда пытался уйти в самоволку во время 3-й петли. Убежать будет просто. С тем, что я узнал, мне наверняка бы удалось избежать засады мимиков и добраться до города Тиба. Но сегодня я наметил другую цель. На часах было 10:29. Я стоял в слепой зоне караульных. С моим 80-миллиметровым шагом охранники как раз располагались в 15 секундах от меня. Над головой пролетела чайка. Отдаленный гул моря перемешался со звуками базы. Моя тень уподобилась мелкому водоему и скопилась у ног. На пути больше не мешался никто лишний. Мимо проехала американская автоцистерна. Стража отдала честь. У меня не было времени, чтобы выверять шаги. 3, 2, 1. Грузовик приблизился к развилке на дороге. Пожилая уборщица со шваброй вышла впереди грузовика. Проскрипели тормоза. Двигатель заглох. Караульные повернулись в сторону движухи. Отвлеклись на него на несколько ценных мгновений. Я проскользнул мимо. Я чувствовал жар, исходивший от их накачанных тел, и не сомневался, что с такими мышцами они могли поднять меня за задницу и выдрать хребет. На миг я почувствовал иррациональное желание наброситься на них. Конечно, с виду меня могло хоть ветром сдуть, но нельзя судить о книге по обложке. Кто решил ко мне лезть? Какой засранец? А ну иди сюда, мать твою! Пригодятся ли навыки, что я приобрел во время пилотирования жилета в бою лицом к лицу против другого человека? Стал ли я хоть сколько-нибудь сильнее? Хоть сколько-нибудь лучше? Зачем ждать мимиков? Почему бы не проверить себя на этих славных образцах? Стражник справа повернулся. Оставайся спокоен. Держи ровный темп. Он поворачивается налево. Когда закончит, я проскользну в его слепую зону за другим часовым. К тому моменту, как он обернется в поисках Кайджи Кирии, я буду частью пейзажа.
Ты что-нибудь заметил? Тихо. Капитан смотрит, и он явно не в духе. Нахуй пошел.
И вот так я проник на территорию США. Моей целью был изготовленный в Америке жилет. После нескольких повторений временной петли, я пришел к выводу, что мне понадобится новое оружие. Какого не водилось у нас в японских войсках.
Стандартные 20-миллиметровые винтовки не особо годились против мимиков. При их изготовлении следовали тонкому компромиссу между количеством боеприпасов, какое может нести солдат, скоростью стрельбы, необходимой для поражения быстрой цели, и приемлемым уровнем отдачи. В целом пушки получились помощнее тех, которые нам обычно выдавали. Но если действительно хотелось пробить эндоскелет, 50 мм – единственный вариант. Базовая стратегия ОСО заключалась в применении хваленой бронепехоты, которая 20-миллиметровыми снарядами пытается замедлить врага, чтобы потом разнести его артиллерией и танками. На практике поддержка никогда не поспевала вовремя и оказывалась не шибко эффективной. Задача разбираться с мимиками валилась на нас. В крайнем случае старожилы и я использовали колобой, прицепленный к левому плечу. С таким малышом можно проделать в мимике дыру и перекрутить его внутренности. Ракетница тоже могла оказаться полезной, но довольно сложно попасть в цель. Да и ракеты неведомым образом заканчивались именно тогда, когда нужны больше всего. Я старался всеми правдами и неправдами повысить свою боевую эффективность, поэтому полагался больше на 57-миллиметровый колобой. Однако у колобоя был один существенный недостаток. Его магазин вмещал лишь 20 зарядов. В отличие от наших винтовок, в нем магазин заменить вообще невозможно. Как только расходуется 20-й заряд, твоя песенка спета. В лучшем случае солдат наделывал в чем-нибудь 20 дыр. Как только снаряды колобоя заканчиваются, им уже даже кол в сердце вампира не вогнать. Люди, которые проектировали жилету, попросту не подумали о том, что кто-то может прожить достаточно долго в бою лицом к лицу с мимиком, чтобы использовать больше 20 зарядов. В пизду. Я кучу раз умер из-за нехватки зарядов. Еще один тупик. Единственный способ избежать его – найти оружие ближнего боя, у которого не кончаются боеприпасы. Я как раз видел одно такое, когда только началась временная петля. Боевой топор. Рита в ротаске. Валькирия, одетая в кармазинный жилет. И ее топор. Быть может, его стоило бы назвать куском победита в форме топора. У боевого топора никогда не заканчиваются боеприпасы. Даже если он погнется, все равно продолжит наносить ощутимый урон. Превосходное оружие ближнего боя. Но, по мнению всего мира, Кайджи Кирия был новобранцем, которому только предстояло увидеть свой первый бой. Если бы я попросил заменить стандартный колобой на иное оружие просто потому, что он мне не нравится, черта с два меня бы послушали. Йонабару посмеется надо мной, а Феррел врежет по морде. Когда я заговорил прямо с командиром взвода, он полностью меня проигнорировал, потому что самостоятельно отправился на добычу нужного оружия. Я направился в казармы отдела снабжения, приписанный к спецназу США. Спустя 5 минут после проникновения в американскую часть базы, я дошел до точки, охраняемой всего одним солдатом. Да даже и не солдатом. Девушка вертела в руке гаечный ключ. В воздухе витал резкий запах масла, разбавляющий морской солоноватый привкус. Вечный гундеж людей, суетящихся около базы, пошел на убыль. В темноте казарм смаковало непродолжительный отдых, стальное оружие, которым человечество дает бой врагу. Девушку с ключом звали Шаста Рейл. Гражданский техник. Ее жалование находилось как минимум на уровне старшего лейтенанта. Куда больше моего, как ни глянь. Я тайком глянул ее бумаги. Рост 152 сантиметра. Вес 37 килограмм. Острота зрения 20 из 300. Любимая еда – торт с маракуйей. В ней текла кровь американских индейцев, и ее черные волосы были собраны сзади в конский хвост. Если Рита играла роль рыси на охоте, то Шаста ничего не подозревающего кролика. Крошка, которая больше подходила для домашней обстановки, где она бы свернулась калачиком на диванчике, смотрела видюхи и набивала рот леденцами, а не для какой-то военной базы, где девчушка вымазывалась в масле и смазке. Я сказал настолько мягко, насколько смог. «Здравствуй». От моего голоса Шаста подпрыгнула. Проклятье. Недостаточно мягко. Ее очки с толстыми стеклами упали на каменный пол. Смотреть за тем, как она ищет очки, словно наблюдать за плещущимся в воде квадриплегиком. Вместо того, чтобы отложить разводной ключ и искать обеими руками, она безрезультатно шарила только одной. Не то, чего ожидаешь от топового выпускника МТИ, разработавшего один из наиболее продвинутых военных жилетов на своем высоком посту в оборонном секторе, и как бонус примкнувшего к ОСО в качестве первоклассного техника. В довершение всего девушку приписали к особому латунно-красному жилету. Я наклонился и подобрал ее очки, хотя они были больше похожи на увеличительные линзы, которые присобачили на сопли друг к другу. «Ты уронила», — сказал я, держа их так, чтобы она, как я надеялся, могла их заметить.
Спасибо, кто бы это ни был.
Не стоит благодарностей. Шаста осмотрела меня. Стеклянные линзы превращали ее глаза в жареные яйца.
А ты...
Кайджикирия.
Спасибо, Кайджикирия. Я Шаста Рейл.
Я умышленно оставил в стороне свое звание и взвод. Девушка опустила голову.
Понимаю. Казармы кажутся обычными и заурядными. Ну, так и есть. Но не в этом суть. А суть вот в чем. Здесь хранится очень чувствительная военная техника. Только люди с надлежащим разрешением допускаются сюда.
Знаю. Я туда и не хочу.
О, хорошо. Я рада, что мы это прояснили.
Вообще-то, сказал я, сделав шаг вперед. Я пришел увидеть тебя.
Меня? Я польщена, но боюсь, что не могу. В смысле, ты на вид очень милый и все такое. Просто я не думаю, что это к месту. И еще нужно к завтра приготовиться. И...
Еще даже не полдень.
Но на это потребуется весь остаток дня.
Ты хоть выслушай.
Знаю, со стороны выглядит так, будто я вытаскиваю и обратно ставлю одну единственную деталь. Ну да, я так и делаю, но я действительно занята. Действительно.
Ее конский хвост подскакивал, когда она кивала сама себе, пытаясь подчеркнуть свою искренность. Она накрутила себе чего-то лишнего. Надо направить дело в нужное русло. Значит, внешний блок памяти на этом костюме поврежден?
Так и есть, но... Как ты об этом узнал?
Эй, мы оба знаем, что внешний блок памяти, по сути, бесполезен в бою. Но в этих заказанных чипах используют чувствительную военную технологию. Ты должна заполнять гору бумажек, чтобы запросить одну такую хреновину. Я прав? В арсенале к тебе клеится лысый сучара, и сколько бы раз ты ни говорила, что тебе неинтересно, лучше не становится. Уже почти дошло до того, что ты готова стырить один такой модуль из жилетов японской армии.
Красть один из... Я никогда о таком не помышляла.
Нет?
Конечно, нет. Ну, может, пару раз такая мысль и проскакивала, но... Я никогда не делала этого. Я что, похожа на ту, кто...
Ее глаза расширились, когда она увидела содержимое запечатанного пластикового пакета, который я вытащил из кармана. Мое лицо расплылось в хитрой ухмылке. Что, если кто-то другой украл его для тебя?
Можно его взять? Пожалуйста!
Как быстро мы сменили песню! Я поднял пакет с чипом высоко над головой. Шаста качнулась, пытаясь схватить его, но с ее 158 сантиметрами не очень повезло. От масла на ее одежде у меня запылали ноздри.
Хватит дразнить меня и отдай уже его!
Прыг, прыг. Ты не знаешь, через что я прошел, добывая его.
Прошу тебя, пожалуйста!
Прыг. Я отдам его тебе. Но мне нужно кое-что взамен.
Кое-что взамен?
Глоть. Она прижала разводной ключ к груди, расправляя выпуклости, скрытые под одеждой. Она точно привыкла играть роль жертвы после нескольких лет, проведенной среди животных из спецназа. Если ее так легко спровоцировать, то я даже не стал бы их винить. Я помахал пластиковым пакетом в сторону гигантского боевого топора, висящего на решетке в задней части казарм, и указал туда пальцем. Похоже, Шаста не поняла, на что я смотрю. Ее глаза настороженно метались по комнате. «Я хочу одолжить его!» Я ткнул пальцем прямо в топор.
«Если только мое зрение не стало еще хуже, чем я думала, это боевой топор Риты!»
«Бинго!»
«Так ты тоже в бронепехоте?»
«Японская армия!»
«Такое мне непросто сказать. Не хочу быть грубой, но если попытаешься подражать Рите, только себе навредишь!»
«Значит, ты не дашь мне его погонять?»
«Если ты в самом деле думаешь, что он тебе нужен, я дам. Это просто кусок металла. У нас куча запасных деталей. Когда Рита впервые попросила меня о таком, я вырезала его из крыльев списанной бомбы».
«Тогда чего так ломаешься?»
«Ну, если говорить откровенно, потому что ты умрешь».
«С ним или без него, я в любом случае когда-нибудь умру».
«Я не смогу тебя переубедить».
«Вряд ли». Шаста замолчала. Ключ свисал из ее руки, словно старые лохмотья. Глаза потеряли фокусировку. Прядь неопрятных волос, запачканных потом и смазкой, прилипла к ее лбу.
«До этого меня направили в Северную Африку»,
— сказала она.
«Лучший солдат из лучшего взвода спросил меня о том же, что и ты. Я пыталась предостеречь его, но там, где замешаны политики, все всегда очень сложно. Потому я дала то, что он просил».
«И он умер?»
«Нет, выжил. Кое-как. но его дни на войне закончились. Если бы я только смогла остановить его.
Ты не должна себя винить. Не ты в ответе за атаку мимиков.
Дело вон в чем. Он получил ранение не в бою с мимиками. Ты знаешь, что такое инерция?
У меня есть аттестат о школьном образовании.
Каждый такой боевой топор весит 200 килограмм. 370-килограммовая хватка жилета, конечно, может держать его, но даже с повышенной силой инерция достигает ужасного уровня. Он сломал спину, махая топором. Если ты взмахнешь 200 килограммами с усиленной мощью жилета, то буквально разорвешь себя на куски.
Я точно знал, что она имела в виду. Как раз инерцию я и искал. Требуется нечто массивное, чтобы раскрошить эндоскелет мимика одним ударом. А то, что в процессе мог помереть я сам, дело десятое.
Ну, я уверена, ты думаешь, что хорош, но Рита необычный солдат.
Шеста сделала последнюю попытку отговорить меня. Знаю.
Она экстраординарная. Правда. Она никогда не использует свой автобалансер. И я не про то, что она отключает его перед битвой. Ее жилетом даже не оснащен. Она единственный член нашего отряда без него. В элитном отряде она больше, чем элита.
Я прекратил использовать автобалансер давным-давно. Никогда не думал о том, чтобы полностью его удалить. А надо бы. Меньше веса.
А, так ты следующая Рита, я полагаю.
Нет, я не смогу подпевать Рите Вратаски.
Ты знаешь, что она сказала мне, когда мы впервые встретились? Она сказала, что рада жить в мире, наполненном войной. Ты можешь сказать подобное о себе?
Шаста оценивала меня сквозь толстые линзы. Я понял, что она имела в виду, и посмотрел на нее в ответ, не проронив ни слова.
Почему ты так зациклился на боевом топоре?
Я бы не сказал, что зациклился на нем. Просто пытаюсь найти что-нибудь поэффективнее колобоя. Я возьму копье или саблю, если у тебя есть. Что-нибудь, что можно использовать больше 20 раз.
То же самое сказала и она, когда попросила вырезать ей топор.
Шаста ослабила хватку на разводном ключе. Любое сравнение с боевой сукой так почетно.
Знаешь, ты очень...
Ее голос прервался. Я очень что?
Необычный.
Может и так.
Просто помни, что пользоваться этим оружием не так-то просто.
У меня целая куча времени для практики. Шаста улыбнулась.
Я встречала тех, кто подражал Рите, но проваливался. Встречала тех, кто признавал, насколько она одаренная, и никогда не пытались угнаться за ней. Но ты первый, который понимает разницу между собой и Ритой, и при этом все равно готов идти вперед.
Чем больше я понимал войну, тем больше мне открывалась вся гениальность Риты. Во второй временной петле, когда Рита присоединилась к нам во время ФП, я только и глазел на нее, потому что не придумал ничего лучше. Теперь же, после множества пережитых петель, когда я мог назвать себя настоящим пилотом жилета, пропасть между ней и мной будто стала больше. Если бы у меня не было в буквальном смысле бесконечного количества времени, мне бы пришлось спасовать. С потрясающим прыжком Шаста выхватила кремниевый чип из моей руки.
Забирай. Позволь дать тебе несколько бумажек для топора, прежде чем уйдешь.
Спасибо. Она собралась уйти за бумагами, а потом остановилась.
Могу я кое-что спросить?
Валяй.
Почему у тебя на руке написано 47?
Я не знал, что ей сказать. Я не мог на ходу придумать какую-нибудь правдоподобную причину, по которой солдат пишет число на руке.
А, это... В смысле, надеюсь, я не сказала ничего лишнего?
Я мотнул головой. Знаешь, как люди зачеркивают дни в календаре? Вот это то же самое.
Если это достаточно важно, чтобы писать на руке, то... Ты, наверное, не хочешь этого забыть. Может, 47 дней до отправки домой? Или до дня рождения твоей девушки?
Если подыскивать название, я бы сказал, что это количество дней, прошедших с моей смерти. Шаста больше ничего не сказала. Я получил свой боевой топор. Конец первой части. Спасибо за прослушивание.